Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода». Премиум с вами Ганна Соус. Те означает оправдальный присуд Юрию Гараускому спынение справы зниклых. Наша тема дня. И сегодня гостя штодзённого эфиру «Подеи комментар» Алена Захаренко, дочка былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренки, зниклого у 1999 годе. И мы обмярковываем присуд, вынесенный швейцарским судом, поводле яких Юрий Гарауский, былый боец Сахру, не признаны виноватым у датычности до выкрадания и забойства белорусских политиков. Алена, якая была ваша первая реакция на присуд?
Я потеряла веру. Веру в справедливость и веру в то, что я когда-то действительно узнаю правду. Это были первые мои мысли. Но, тем не менее, я немножечко сейчас собралась и все-таки поговорила с адвокатом, и мы будем принимать дальнейшие действия в отношении этого преступления. В том, что Юрий Гарауский виновен, у меня нет никаких сомнений. Я персонально общалась с ним, я видела его реакцию на мои вопросы, я видела его жестикуляцию, я видела, как он вспоминал о тех фактах, которые я у него спрашивала. Когда мы пришли в суд, я увидела в суде непредвзятое отношение сразу к подсудимому. Ведь они знают такие сюжеты только с истории, с каких-то детективных книг. С такими фактами они никогда не сталкивались. Все для них это было просто дико и непонятно. Порой он даже смеялся и с сарказмом задавал некоторые вопросы. Переводчица делала ошибки, примерно 15% переводила неправильно. Некоторые переводы она осуществляла не дословно, а говорила своими словами. И после того, как выступил прокурор, судья изменил свое выражение лица и эту историю, как он считал выдуманную, он уже смотрел в другом ракурсе.
Алена, дозвольте, я вас переб'ю. Вот з таго, што я чытала з рэпартажоў корэспандэнтаў Deutsche Welle з суду, вот я працытую гэта як раз рэпартаж, што суддзя заявіў, што гэта быў асаблівы выпадак, у якім замешаная ўлада, і яна адказная за гвалтоўныя знікненні, і гэтыя факты не павінны выклікаць сумненняў. Алена, добыць абвінавачаны заблытаўся ў супярэчнасцях і ўхіляўся ад адказаў. Гэта вот такая цытата. Так выглядае, што Гараускага прызналі невінаватым, але сам факт гвалтоўных знікненняў суддзя не абвергае і не ставіць пад сумнеў ніякім чынам.
Да, в этом сомнений у нас не было никогда, кто виноват в убийстве этих политиков. Мы это знали и знаем сейчас. Но в частном случае нам необходимо было доказать виновность конкретного подсудимого. Он имеет, у него произошла адаптация, он нашел какую-то работу, он имеет жилплощадь и свой социальный статус ему не хотелось бы менять. Его семья находится на территории Беларуси в заложниках и подвергается опасности, жизненной опасности в случае, если бы Юрий Гарауский повел себя по-другому. Он не знал, как вести себя в этой ситуации, или действительно по регламенту отвечать правильно на вопросы или спасать своих близких. Я думаю, еще стоял этот вопрос.
Я хотела згадаць 2019 год, Deutsche Welle зняло вялікі фільм «Гісторыю», і у якім вы сустракаліся з Юрыем Гараўскім, і вы з ім гаварылі, ён прасіў у вас прабачэння, можна было бачыць ягоныя вочы, вы гэта адчувалі, калі там знаходзіліся. Мы з вамі тады запісвалі інтэрв'ю, і вы казалі пра тое, што як былая супрацоўніца міліцыі, выпускніца Акадэміі МУС Беларусі, вы правілі яго праз свой дэтэктар хлусні, бо у вас ёсць гэтая кампетэнцыя. Што цяперашні ваш дэтэктар хлусні, калі вы слухалі паказанню, у судзе гаварыў?
В суде я видела другого человека, нежели прежде, подавленного, зависимого от ситуации. Я думаю, что он был вынужден делать то, что он сделал. Ведь такие грубые противопоказания он говорил преднамеренно, умышленно. Он проконсультировался с квалифицированным юристом, как себя вести в суде. И я уже действительно тогда подумала, что в этой ситуации, в которой мы сейчас находимся, и находится вся Беларусь, мы не сможем добиться правды.
Это ваша думка менавіта на сённяшні дзень? Ці верыце вы ў справядлівасць, якая ўсё ж доўгатэрміновай перспектыве будзе?
Справедливость придет тогда, когда люди потеряют страх. Убийство известных людей, которые могли бы повести народ в нужное направление, целью которой являлось прежде всего внедрение страха в обществе. Они прекратили вольно думать, они прекратили общение с нами. Мы это видели даже после похищения отца. С нами не хотели разговаривать по телефону, если к нам приходили, только говорили в коридоре или писали какие-то записки. Мы до сих пор находимся в изоляции от белорусского общества.
Я была ў 2020 годзе на пачатку 20 году ў Менску і стаяла, спецыяльна падышла да дому, дзе калісьці вы жылі. Гэта трэці паверх, калі не памыляюся, ці чацвёрты на вуліцы Жукоўскага, так?
Да.
Так, і бачна было, што гэта чатырохпакаёвая кватэра, і што ў гэтай кватэры вельмі даўно ніхто не жыве, і вокны вельмі адрозніваюцца ад усіх суседніх. Што цяпер з гэтай кватэрай, ці мелі вы за все гэтыя гады магчымасць нейкім чынам распарадзіцца ёй?
Когда я написала заявление о пропаже моего отца, то они завели уголовное дело только спустя 6 месяцев. После неоднократных судебных процессов до сих пор он не признан умершим. Мы не имеем права ни на какую частную собственность. Поэтому может произойти абсолютно любое с нашей квартирой, и они могут забрать, они могут вселить жильцов и так далее. Это все в их праве. И в нашей ситуации мы ничего не сможем добиться.
И вы памятаете апошнюю размову с батьком вашу?
Последнее время мы предполагали, что действительно что-то с ним произойдет, но мы не думали до такой степени, может быть, его арестуют или посадят в тюрьму КГБ или еще что-то такое, о чем мы, возможно, узнаем, но о том, что они решили его ликвидировать, мы тогда не предполагали. Поэтому каждую минуту, каждую возможность мы старались находиться с папой. Мама садилась первая в машину, боялись, что там подложена взрывчатка, у них были такие теплые отношения. подходила, постоянно держала его за руку. Как ты себя чувствуешь? Мы думали и находились с этими мыслями, что мы видим его, возможно, в последний раз.
Ну, батька говорил, коли справы были не вельми добрые.
Он всегда поддерживал нас. Он говорил только одно: все будет хорошо, успокаивайся. Для моей мамы. Он, как правило, как-то нас морально поддерживал. Прекрати, я с вами. Но для нас он был тыл, защита, поддержка. С потерей моего отца мы потеряли абсолютно все. Мы остались одни, предали нас практически все. Изолированно чувствуем мы себя и до сих пор. Даже наши близкие родственники присылают нам маленькую открыточку как знак солидарности с нами. Писать или нам сообщение или на эту конкретную тему они просто боятся.
Ваша семья была такая успеховая семья генерала, где жонка, маці ваша, ну, заўсёды была падаховай бацькі, так, як, а, дзе вы адчувалі сябе падаховай, адчувалі сябе абароненымі. Я разумею, што это для вас быў вялікі шок, ну, даведацца пра смерць і змяніць краіну і пачаць всё абсалютна з нуля ў чужой краіне, на чужой мове. Як вы гэта праходзілі і вот наколькі складаная была для вас гэтая адаптацыя, для вас, для вашай маці, для вашай сястры?
Очень тяжелое состояние. Ностальгия сопровождает человека всю жизнь, если он не по своей воле уезжает на другие земли. Ты делаешь себе упреки, почему ты не проводил последний путь своих бабушек. Может быть, надо было приехать, может быть, как-то обнять, может быть, мы сказали не все, что хотели сказать. Вот это состояние, оно всегда находится с нами. И, конечно же, самое главное, вот эта неизвестность, которая на протяжении 24 лет сопровождала нас, это, наверное, самое страшное наказание человека, которое придумала ему природа.
Сколько было вашему сыну, когда вы вымушены были покинуть Беларусь?
Моему сыну было всего один год, он не знает о событиях, то есть я ему рассказываю, но он не представляет, что такое, как и, наверное, швейцарский суд или судья, что такое действительно в центре Европы может происходить. Они просто этого не понимают.
Можно его в некотором смысле назвать человеком, який протягивая справу своего деда, бо я веду, он колесью войска хотел вести, служить.
Ну, он бы хотел, но в настоящее время он просто вышел на работу, но у него еще есть время, в Германии можно до 35 лет еще устроить свой профессиональный путь.
И он подобный на деда?
Нет, он, к сожалению, не похож на моего папу, хотя бы мне очень хотелось. Но, тем не менее, это моя часть моей жизни. И я все-таки надеюсь, что когда-нибудь он увидит ту землю, на которой он родился, и на которой мы так много перенесли горя и огромную потерю.
Ай. Як цяпер адчувае сябе ваша маці, як яе стан здароўя? Я разумею, што ёй цяжка было на суд ісці маральна прысутнічаць. Як яна ўспрыняла гэты прысуд?
Она не хотела, чтобы я ехала, и постоянно меня отговаривала, но потому что она считает, что в данной ситуации это не принесет ничего, это нецелесообразно, и пока находится эта власть, мы никогда не узнаем настоящей правды и никогда не увидим свободного суда.
Як вы мяркуеце, якім чынам памяць пра вашага бацьку павінна быць ушанаваная ў Беларусі, якім чынам яго імя павінна быць ушанавана, што трэба назваць, якую навучальную установу, напрыклад, так, ці якую вуліцу, ці что еще треба было бы назвать ягоным именем?
Я думаю, может быть, в этом даже нет необходимости, это решит белорусский народ, но в историю непременно необходимо внести эти вопиющие факты, которые когда-то потрясут весь мир, когда мы увидим на скамье подсудимых всех участников данного бесчеловечного преступления.
Алена, могли бы рассказать крыху про себе, где вы працуете, те вот в вашем отношении люди ведают, кто ваш батька, что с ним здарылось?
Я общаюсь практически только с немцами. Белорусских друзей у меня в городе, в котором я нахожусь, нет. Иногда я звоню, даже очень часто звоню Людмиле Филипповне Карпенко. Это замечательный человек, который очень близка мне по духу. И мы вспоминаем наше горе вместе и связываем эти факты в одно.
Контактуете вы с семьей Анатолия Красовского, Виктора Гончара?
Ну, я как знаю, что семья Гончара находится в Беларуси, и она должна маршировать вместе с белорусским народом. И ей было бы небезопасно высказываться по этому поводу.
А семья Красовского? Вы в контакте? Вы разом у суде были с Лерой Красовской?
Мы с ней виделись несколько раз до этого, но я думаю, что мы будем иногда связываться, потому что мы перенесли тоже на этом суде очень тяжелую, снова перенесли тяжелую травму, и она меня поддерживала. Она даже меня обняла, когда рассказывали очередной раз о деталях убийства моего отца. Я держала ее за руку, но мы чувствовали теплоту и находились в одном очень тяжелом эмоциональном состоянии.
Я колись с Лерой записывала интервью, и она такую важную речь сказала, звертающуюся до людей, которые будут слухать это интервью, не забывайте про зниклых. Бо часом 24 года прошло, может скластися уражение, что это ну, не так уже всем потребно, не так уже всем цікаво, что это справа забытая. Ці есть у вас уражение, что вот теперешний суд, хай с таким присудом, и он у свете притягнул увагу до гвалтовных зникнений в Беларуси, что больше людей про это будут ведать?
Ведь нам нельзя было никогда рассказывать о том, что происходило. Власти мотивировали тем, что нам нет необходимости в большом резонансе, так как эти люди были известны. Нам просто у нас не было возможности рассказать правду. И сейчас, через 24 года, когда проявился такой огромный интерес мировой общественности, мы можем рассказать о тех событиях, которые разрушили нашу жизнь.
И вы протягиваете верить в справедливость?
Первоначально, после приговора, я потеряла эту веру на какой-то момент и снова взяла себя в руки и думаю, что процесс неизбежен. Люди, белорусские люди просыпаются, они высказывают открыто, более открыто свое мнение, они знают, что будущее за молодежью. Молодежь выросла очень умная, очень бесстрашная, идущая до конца. И поэтому они обязаны знать о своих истоках, о истории своей страны.
Дякую великие, что такие непростые для вас час нашли силы, нашли час для свободы премиум. И дякую за щирость. Дякую великий, Алена.
До свидания.
Это была Алена Захаренко, дочка зниклого былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренки. Я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Заставайтесь в безопасности.
Вы слушали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час. у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.